Глава шестая. Весь вечер я поглядывал на Томата, и когда он в сумерках вышел из дома, я подошел к забору проследить за ним. Но, казалось, Томат пошел к Федотовым за молоком. Он пьет молоко только от федотовской коровы, говорит, что в нем выше жирность. Иногда за молоком заходит с работы Люся, но в тот день она снова задержалась. Я стоял у забора до тех пор, пока он не вышел с банкой обратно и не отправился к дому. Нет, ничего не произошло. Но успокоиться я не мог. Тяжелые предчувствия, как пишут в романах, меня не покидали. Этот Томат должен был что-то натворить. Что-то варилось в его гладкой голове. И, разумеется, нам с Макаром будет плохо. Я не строил иллюзий. Раза два вечером я заглянул к нему в комнату. На проходе. Он сидел за столом, разглядывал свою икону. Я даже подумал, не хочет ли он ее восстановить. Но восстанавливать там было нечего. Икона его была как новенькая. Он же мне сам показывал. У меня, как видите, уж тогда возникло подозрение, что такой человек, как Томат, захочет воспользоваться информацией. И, может, даже решит меня шантажировать. Но у него, насколько я понимал, не было никакой с собой вещи, которую он мог бы восстановить по ее памяти. Не ехать же ему в его Подмосковье. А раз так, то его замысел заключался в чем-то ином. И самое гадкое то, что я не смог догадаться. Даже голова разболелась. За ужином не было никаких разговоров о пластинке. И мать молчала. Так что Люся даже не узнала о том, что пластинка оказалась дефектной. Томат говорил о погоде, о ценах на рынке. И потом принялся пересказывать какой-то двухсерийный индийский фильм, который видел в Москве. Со стороны посмотришь, все мирно. Идеальная семья сидит за вечерним чаем. Но все во мне было напряжено. Надо сказать, что у меня есть одно свойство организма. Может, оно иногда бывает полезным, но в тот день оно сыграло надо мной дурную шутку. Если у меня нервный стресс, то я хочу спать. Я однажды на экзамене заснул, потому что не знал билета. А когда тетка умерла, я ее очень любил, то я целые сутки проснуться не мог. Так вот, тот день после ужина я вдруг почувствовал, что меня тянет в сон. Что мне хочется заснуть сейчас, а утром проснуться, чтобы ничего уже не было. Чтобы все обошлось. Я решил, полежу немного, но спать не буду. Лег и заснул. И во сне мне все время снилось, что Геракл борется с гидрой, только гидра — это живая, и все ее головы похожи на томата. А я, Геракл, и рублю эти проклятые головы, а на их месте вырастают новые, что-то мне доказывает сокрушенным видом. Вроде говорят, нехорошо кости отрубать головы человеку, который вдвое тебя старше обитает в Подмосковье. И тут я проснулся от внутренней тревоги, которая пересилила сонливость. Я был почти убежден, что-то случилось. Я вскочил, натянул брюки и кеды и на цыпочках прошел к комнате Томата. Дверь в нее была закрыта. Я ее открыл. Томата не было. Я и не ждал, что он спит. Я был уверен, что его нет. Я вышел из дома тихо, чтобы никого не разбудить. На улице тоже было тихо. Светила луна. Времени было больше часа ночи. От луны по морю тянулась длинная прямая дорога. Я пошел было к школе, но через несколько шагов остановился. Я рассудил, что Томат, даже если решил что-то сделать, один к машине не полезет. Он же не знает, как машина работает. Значит, он побежит к Макару, в случае, если решил воспользоваться установкой. А если нет? Чтобы жаловаться на нас, не надо ждать ночи, чтобы чем-нибудь еще заняться. «А чем, простите, можно заняться в нашем поселке в час ночи?» И я побежал к Макару. Окно в его комнату было открыто, я прислушался. Было слышно, как вздыхает, всхрапывает во сне его отец. Но дыхание Макара я не уловил. Я подтянулся, заглянул в комнату. Кровать Макара была разобрана, самого его не было. Худшие мои предчувствия оправдались. Значит, пока я безмятежно смотрел сны, здесь побывал Томат. Каким-то образом заставил Макара пойти с ним к установке. А теперь они восстанавливают. Но что? Пока я пробежал весь поселок, то запыхался. Разбудил всех собак, которые подняли истерику. В Таганроге слышно. Поближе к школе я перешел на шаг. Зачем будете экспедицию? Я отлично представлял себе, что между ними произошло. Для этого не надо быть Шерлоком Холмсом. Мой Макар приблизился к своей мечте. Он увидел настоящую машину. Он встретил Донина. Ему даже обещали, что возьмут в институт. Макар был как зерно в земле, которое лежит и ждет своего часа. Ждет, когда пригреет солнце, и потом начинает расти. И его уже ничем не остановишь. И вот к нему приходит этот Томат. что-то Томату нужно. И Томат ему говорит: «Если ты не сделаешь того, что я тебе велю, то я тут же сообщу обо всем Донину. Тебя, голубчик, выгоняют из экспедиции и так далее. А если сделаешь, никто не узнает, и все будут друг друга любить». Вообще-то, как потом выяснилось, в своих рассуждениях я был прав. Именно так и случилось. Томат явился к нему в 11:30. Макар не спал. В отличие от меня, у него сонного комплекса нету. Он читал и переживал от неизвестности. Он ждал этого Томата. Он, как я, рассудил, что тот ушел не зря. Вернее, Макар не знал точно, кого ждать, Томата или разъяренного Донина. В 11:30 Томат постучал к нему в окно и вызвал на улицу. На улице он сказал, что ему требуется от Макара одна небольшая услуга — запустить на 10 минут машину. Макар, естественно, наотрез отказался. Тогда он напомнил Макару, что прошлой ночью он уже ее запускал. Но ради друга. Пытался сопротивляться Макар. «И теперь», — сказал Томат, — «тоже ради друга. И ради тебя самого. Ты знаешь, что достаточно рассказать экспедиционному начальству, что вы с Костей натворили? Придется вам с экспедицией прощаться навсегда. И еще платить за ущерб». Он, Томат, знал, какое плохое денежное положение у Макара, и бил по самым больным местам. Макар все равно сопротивлялся, как спартанец на фермопилах, но был обречен на гибель. Томат был беспощаден. Ему нечего было терять, а приобрести он, как ему казалось, мог много. Я так думаю, что у некоторых людей в жизни такая ситуация бывает. Надо выбирать между своей честью и своей любовью. И Макар, как большинство, выбрал любовь. Видно, ему показалось, что все еще обойдется. Тем более, что Томат объяснил ему доступно, что моя судьба тоже в его руках. И вот мой толстый и гениальный Макар покорно попёрся к школе. По дороге, возбужденный, трепещущий от предвкушений, Томат показал ему свою икону. Ну, ту самую, что получил от бабуси, и теперь таскал с собой. Он сказал, что убежден, что в этой иконе есть внутренний слой, в смысле старая запись. Может быть, 16 века, и потому эта икона совершенно бесценная. Он даже при лунном свете показывал Макару эту икону. Переворачивал ее обратной стороной и утверждал, что доска очень старая, черная, гнутая. Макар, конечно, ничего в этом не понимал, он шел и проклинал себя. И ничего не мог придумать. И постепенно в Макаре рос гнев. Макар медленно зажигается, но если зажёгся, его не остановишь. В этом отношении он как носорог. Томат этого не знал и думал, что он уже победил. Наверное, вы подумаете, да чего все неинтересно получается? Вы думали, что у Томата какой-то грандиозный план, что он задумал какое-нибудь преступление, а тут какая-то сомнительная икона. Но, во-первых, у Томата, кроме этой иконы, не было ничего достойного восстановления. А во-вторых, запомните, что Томат никакой не преступник, просто не очень приятный человек, корыстный, зануда, но никакой не преступник. Он всегда старается воспользоваться выгодными обстоятельствами и очень спешит при этом. Потому он так и не разбогател, и не разбогатеет. Масштаба у него нет. К тому времени, когда я добрался до гаража, самое главное уже произошло. Машина была запущена, а икона на подносе уже была заложена в нее. Поэтому, когда я заглянул в щель двери гаража, то увидел, что освещенной лампочкой под потолком стоит у пульта Макар. По его спине было мне понятно, как он взбешен и растерян. Неподалеку стоял Томат и, не отрываясь, смотрел на руки Макара, словно мог его проконтролировать. Я не вошел сразу. Несмотря на то, что я все знал заранее, казалось, что я совершенно не представляю, что надо делать дальше. Вот я угадал, остановился, смотрю на них сквозь щель и не двигаюсь. Машина щелкнула, и Макар ее выключил.
«Всё»,
— сказал он и обернулся к Томату. И вдруг я увидел, что в его глазах горит опасный огонек. Я бы назвал его огнем торжества, огнем благородного безумия. И ему в этот момент было плевать на институт, на научное будущее, на все. Он победил. От удивления я не заметил, как отворил дверь и вошел в гараж. Но все так волновались, что меня не услышали и не заметили. Что же такое удалось сделать Макару, что он победил этого Томата? Чему он радуется?
«Давай»,
— сказал хриплым шепотом Томат. Его обычно приглаженные волосы растрепались, руки дрожали. Он был кладоискателем, который вот-вот откроет крышку сундука. И я понял, что если все у него пройдет нормально, он никогда не остановится. Он будет отыскивать еще и еще для нас задания и каждый раз будет нас пугать. Макар нажал кнопку. Поднос медленно выехал из чрева машины. Вот это номер! На подносе лежало небольшое бревно. Вокруг кучка разноцветного порошка.
«Что?»
— спросил томат. «Он еще ничего не понял. Я чуть не расхохотался. Как все просто! Если в той иконе и был второй слой, то Макар его игнорировал. Он вскрыл еще более глубокую память иконы. Память о том, как она была просто деревяшкой, бревнышком, из которого сделали доску».
«Где икона?»
— прохрипел томат.
«Где она, я спрашиваю?» «Вот она и есть»,
— сказал Макар и имел еще наглость улыбнуться.
«Вот ее второй слой». «Убийца!» —
сказал томат и взял бревно с подноса. И даже перевернул его в руке, заглядывая на другую сторону, словно там могла сохраниться первоначальная живопись.
«Чего хотели, то и получили»,
— сказал Макар.
«Но нет».
Голос томата вдруг поднялся.
«Издеваешься? Или ты немедленно вернешь все на старое место?»
«Нельзя»,
— сказал Макар.
«И не кричите, люди спят».
«Ах, нельзя!»
И вдруг томат поднял бревно и замахнулся им.
«Заговорщики! Вредители!»
Макар испугался за машину и бросился к нему, но томат был сильнее. Он отбросил Макара в сторону и кинулся к машине. До того момента я стоял как пришпильный к месту. Я был как во сне, как зритель, который знает, что вмешаться в то, что видишь, невозможно. Анна Каренина все равно бросится под поезд. Но когда Макар со стоном упал на пол, а томат бросился к машине, и я пришел в движение. Бессознательно. Я даже не помню, как мне удалось подставиться под удар, направленный на пульт. Он просто чудом не сломал мне плечо, ведь бил он, как сумасшедший, изо всей силы. Рука сразу онемела, но я все равно закрывал с собой машину, старался при этом одной рукой вырвать у него дубинку икону. Не знаю, чем бы это закончилось, но на помощь ко мне пришел Макар и сонный кролик. Оказывается, он услышал шум в гараже и пошел проверить. Когда мы скрутили томата, к этому времени уже полэкспедиции сбежалась к полю боя. Рука болела страшно. Томат никак не мог прийти в себя. Он все еще ругался и совал всем в лицо дубинку, крича, что это Андрей Рублев. Дубинку у него отобрали. У меня жутко болела голова, а про руку и говорить не приходится. Я даже плохо соображал. Как сквозь воду ко мне доносился сбивчивый рассказ кролика, в котором все получалось наоборот. Оказывается, это злоумышленник томат ворвался в гараж, а я, оказывается, жертвуя собой, спас эту машину. Кто-то побежал за врачом. Донин смотрел на меня, как на героя. И мне очень хотелось остаться героем, но я понимал, что это уж будет слишком, поэтому я сказал: «Да не спас я ее, а чуть не погубил, я во всем виноват».
«Бредит»,
— сказал кролик.
«По голове ему дали, вот и бредит. Я сам видел, как он машину спасал».
«Это я уже потом», — сказал я. «Потом, понимаете?»
«Такой худенький, а герой?»
— сказала Шурочка. «Нет!» — закричал я. «Но они меня не слушали». Только на следующий день все стало на свои места. Это был не очень приятный день. Но два утешения все же были. Во-первых, из экспедиции нас все же не выгнали. Во-вторых, томат уехал. И полагаю, что навсегда. А Люся переживет. Завтра она обещала прийти на танцы в экспедицию.